Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. Виссарион Белинский это произведение охарактеризовал как энциклопедию русской жизни. С тех пор Евгения Онегина так и называют. 27 февраля 1825 года была опубликована первая глава знаменитого стихотворного романа Александра Пушкина. О том, актуален ли этот текст сегодня, наша беседа с главным научным сотрудником Государственного музея Пушкина, доктором филологических наук, академиком Российской академии образования Натальей Михайловой. Наталья Ивановна, я вас приветствую.
Я приветствую наших слушателей и вас также.
Простите за банальность этой цитаты про энциклопедию русской жизни, она слишком уж избитая. Мне бы и хотелось как раз задать этот вопрос вам, да, ну, фразу немножко изъездили, это факт, начиная со школы и уже не первое десятилетие или даже столетие, вот всегда, когда говорят об Евгении Онегине, как раз ссылаются на Белинского, и тем не менее, ну, действительно ли это была энциклопедия русской жизни, да, там показаны разные страты общества, разные взаимоотношения, но достаточно ли этого? То есть, почему Белинский об этом сказал? Давайте еще раз на это укажем.
Конечно же, определение Белинского давно стало хрестоматийным. Онегин – энциклопедия русской жизни. Это действительно так, потому что Пушкин пишет в своем романе и о Москве, и о Петербурге, и о провинции. Он представляет людей разных сословий. Здесь множество разных действующих лиц. Но дело даже не только в этом. Здесь множество подробностей быта, культуры. Здесь речь идет об истории России. Но вот сегодня, когда мы говорим об изучении романа Евгения Онегина, то сегодня мы говорим о том, что это не только энциклопедия русской жизни. Это удивительная поэтическая энциклопедия русской и мировой культуры. Это роман, в котором звучит диалог русской и мировой культуры. Сколько имен там названо? От Апулея до Языкова. В черновиках назван Конфуций. Там более 250 имен, сколько я помню. И, конечно же, это привлекает внимание многих исследователей, и в свое время это привлекало и до сих пор привлекает внимание меня, потому что это чрезвычайно интересно. Гоголь очень точно сказал о том, что в слове Пушкина бездна пространства. Так вот, когда сегодня мы изучаем роман в контексте истории, литературы, культуры и быта его времени, то часто мы открываем в слове Пушкина те смыслы, которые были понятны современникам, но утрачены нами сегодня. Ну, я понимаю, что, может быть, это звучит голословно, но я позволю себе привести один маленький пример. Ну, вы помните бал у Лариных, именины Татьяны. На бал приезжает Скотининых, чита седая. Приезжает мой брат двоюродный Буянов. Почему двоюродный брат Буянов? Да потому что Буянов – это герой поэмы Василия Львовича Пушкина, дядюшки Александра Пушкина, «Опасный сосед». И Петушков, уездный франтир. И Пустяков. Понятно, что здесь Пушкин использует прием еще 18 века, так называемые «говорящие имена». Но вот там появляется Панфил Харляков. Я подумала, что если у Пушкина эта система, то значит и имя Панфила Харлякова тоже что-то должно значить. Оказалось, что открыть значение этого имени и фамилии просто. Панфил по-гречески значит «всеми любимый», «всем милый». А что значит «Харляков»? Я открыла толковый словарь Даля и прочла «Харлить значит жилить, отнимать неправды чужое добро». Но очаровательно, значит, на бал к Ларинам приехал всеми любимый, всеми милый жила. Это любопытно, это интересно, безусловно. Но вы знаете, вот вы стали говорить о том, что роман актуален. Ну, слово «актуален», может быть, оно слишком газетное. Но есть еще одно определение романа Пушкина, которым я очень дорожу. Это определение я слышала от Ираклия Луарсабовича Андронникова. Он очень точно и очень справедливо назвал пушкинский роман «энциклопедией чувств».
Да, тут не поспоришь.
Согласитесь, что это замечательно, правда?
Ну, конечно, и любовь, и страсть, и отвергнутая любовь. И в конце, когда Татьяна отвергает Евгения, да, тут тоже ведь массу чувств она испытывает. Она не может идти уже поперек своего круга общения.
Здесь есть радость и печаль.
До этого я просто не дошел, да.
Да, ну, а я очень люблю возвращение Пушкина в Москву вместе с Татьяной Лариной. Он приезжает в родной город, который он давно не видел, ведь он в 11 году уехал в Петербург поступать в лицей, а вернулся уже поздно, спустя 15 лет. И, как замечательно сказано, «Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей, колоколен, садов, чертогов, полукруг открылся предо мною вдруг, как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе, Москва, как много в этом звуке для сердца русского
слилось, как много в нем отозвалось».
Но замечательно. И мне кажется, что вот эти чувства, они вечные, и они всегда будут нас волновать. Но мне кажется, что они всегда, благодаря слову Пушкина, станут еще и нашими чувствами.
Совершенно
верно. И здесь, конечно, еще очень важно, как это сказано.
Молодые люди, вот нынешнее поколение, скажем, 15, 20, 25, 30 лет, если их деятельность не связана с получением высшего гуманитарного образования, они читают этот роман, они к нему тянутся, или уже язык Пушкина, он довольно-таки вроде бы и простой, хотя и сложно, наверное, воспринимаемый современными людьми вот с этим новоязом. Как вы считаете, вот действительно этот текст, он манит, магнитит молодых людей или уже в меньшей степени?
Мне кажется, что этот текст не может не привлекать и там 13-летнюю девочку, и 30-летнего молодого человека, и 70-летнего старца. Потому что в него вложено очень много. Ну, а потом я должна вам сказать, что вот я недавно ехала в машине и увидела афишу. Артист Дюжев создал моноспектакль «Евгений Онегин». Наверное, это тоже не случайно.
Ну, в общем, да. Кстати, вот интересный факт. Еще раз на него укажем, что писался роман в стихах знаменитый Александра Пушкина с 1823 по 1830 год. То есть довольно...
По 31-й.
Даже по 31-й.
Закончил он... В 1931 году.
Довольно растянутый по времени истории. Вот как ему удалось? Я понимаю, что Пушкин — это гений, да, это не подлежит никакому сомнению, это не оспаривается. Тем не менее, как удалось вот сохранить вот эту тональность романа, да, не перегореть, не остыть как-то к нему? И вот как начать его на самой высшей ноте, так и закончить? Хотя речь идет о многих годах.
Ну, во-первых, скажем о том, что это было главное и любимое произведение Пушкина. И каждому из главных героев Пушкин отдал часть своей души. И Онегин с его скептицизмом, и Ленский с его восторженным романтизмом – это Пушкин. А лицейский друг Пушкина Кюхельбекер очень точно почувствовал, что Пушкин сам похож на Татьяну. И Татьяна – милый идеал. Вообще то, что сказано о Татьяне, дика, печально, молчаливо, как лань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой, это все напоминает нам и детство Пушкина, когда он, как и Татьяна, играм предпочитал чтение. Когда Пушкин пишет о Татьяне с ее умом и волею живой, и своенравной головой, и сердцем пламенным и нежным, разве это не характеристика самого Пушкина? И, конечно же, он любил своих героев. Он любил свой роман, в котором воплотилась еще его жизнь, потому что есть еще один главный герой – это сам Пушкин. Это история его жизни, это его размышления о жизни, о ее ценностях, это его размышления о литературе и о своем пути в литературе.
Вот скажите, но Онегин – это драматическая фигура, драматический персонаж. Я уж не знаю, можно ли его называть сугубо отрицательным, да, или как-то еще.
Ну, это вообще применительно к Пушкину невозможно.
Да, какие-то шаблоны здесь неуместны, это очевидно, да. И тем не менее, все-таки вот финальная часть романа, когда Татьяна отвергает Онегина, она это делает, на ваш взгляд, в силу каких-то нравственных причин, какого-то морального стержня, или потому что высшее общество не поймет ее поступка, и она не хочет еще других разочарований, не хочет ломать свою жизнь. Вот какова мотивация Татьяны?
С моей точки зрения, это самоотвержение во имя долга.
Долга в нравственном смысле или долга в социальном смысле?
Я думаю, что прежде всего в нравственном смысле, конечно. Угу. Опять-таки у нее муж в сражениях изувечен. Герои расстаются, счастье для них невозможно. Последняя глава – трагическая глава. Но здесь героя моего в минуту злую для него читатель мы теперь оставим надолго, навсегда. За ним довольным путем одним бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура! И прощание с читателем пронзительное. И последние строки, я очень их люблю. «Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим».
Изначально, кстати говоря, роман состоит из 8 ведь глав, да, вот в том виде, с которым...
Изначально он предполагал, что 9 это будет глав. 9 глав.
Да, но вот как раз литературоведение пишет о цензуре, о том, что иной раз и между строк Пушкин что-то писал. Вот что вы можете по этому поводу сказать?
По этому поводу я хочу сказать, что, к счастью, роман «Евгений Онегин» был не единожды напечатан при жизни автора. Вышло поглавное издание романа, потом вышло отдельное издание романа целиком отдельной книжечкой, и, наконец, незадолго до гибели Пушкина вышел в свет томик, маленький томик Евгения Онегина. Когда стало известно о кончине Пушкина, моментально тираж был раскуплен. Так что это издание, этот текст освящен авторской волей. Ну, а что касается так называемой цензуры...
Ну да, в авторской воле эта цензура принимала участие какое-то?
Ну, цензура, конечно, он и волновался, внидит ли его Онегин сквозь тесные врата цензуры. Но Катенин вспоминал о том, что в «Путешествии Онегина» речь шла о военных поселениях, это было невозможно. Потом существует так называемая 10-я глава. Она была написана Болдинской осенью 30-го года, и 19 октября на рукописи «Метели» Пушкин записал 19 октября «Сожжена 10-я песня». Это целая история, она была расшифрована. Так вот, там речь шла и о войне с Наполеоном, и о первых декабристских сходках, но, опять-таки, это можно печатать только в приложении, в примечаниях, потому как это не было напечатано при жизни Пушкина. Будем радоваться тому, что у нас есть, а есть у нас сокровище.
Абсолютное сокровище. Ну вот как раз исследователь Пушкина и критики литературные пишут о том, что начинается роман много там от романтического стиля прежних лет, а потом такой сугубый реализм наступает. Так ли это на самом деле? То есть это...
Ну, на самом деле, об этом сказал сам Пушкин.
Сам Пушкин,
что
да.
Поры мне казались нужны, пустыни, волн края жемчужные, и море, шум, и груды скал, и гордые девы, идеал. Вот это романтические мечтания. В поэтический бокал воды я много подмешал. Иные нужны мне картины. Люблю песчаный косогор, перед избушкой две рябины, калитку, сломанный забор, на небе серенькие тучи, перед гумном соломы кучи, да пруд под сенью ив густы, раздолье уток молодых. Теперь мила мне была лайка, да пьяный топот трепака перед порогом кабака. Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да щи горшок, да сам большой. Он сам ответил на ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, это абсолютно по-математически может звучать, и тем не менее, такого нет в литературе и, наверное, быть не может, что-то выделять, что-то не выделять. Но, тем не менее, можно ли считать Евгения Онегина главным произведением русской литературы в целом, или, по крайней мере, 19 века? Или есть, извините за такое слово, абсолютно современное, или есть конкуренты?
Конкурентов нет и быть не может, но также не может быть конкурентов у романа «Война и мир» Льва Толстого. Также не может быть конкурентов у романа Гончарова «Обломов».
И, кстати, «Обыкновенная история» тоже, не менее выдающийся роман Гончарова.
«Обыкновенная история» — прелесть. Конечно.
Просто потрясающе недооцененный роман,
ну, а
кстати
какие
говоря.
Какие конкуренты есть у «Мертвых душ» Гоголя?
Абсолютно.
Какие
у Гоголя вообще нет конкурентов.
Нашего времени — это хрустальная проза потрясающая Лермонтова. Русская литература, слава богу, богата такими сокровищами.
Совершенно верно. Спасибо вам большое. Главный научный сотрудник Государственного музея Пушкина, доктор филологических наук, академик Российской академии образования Наталья Михайлова.
Интервью на радио «Спутник».